авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Наталья Болтянская. Надо сказать, что толерантность передачи об авторской песне, она чрезвычайно гибка, потому что музыкант Евгений Борец, здравствуйте, Женя, однажды позвонил мне и сказал, что, коль скоро у нас читают стихи без музыки, то почему бы нам не почитать прозу с музыкой? И вот таким образом я познакомилась с компанией, в которой сегодня артист Даниил Спиваковский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И продюсер Игорь Голодный.
Здравствуйте.
Значит, что вы такое удумали?
Мы удумали такую интересную форму, которая называется «Концерт для рояля и актера диалоги». Суть достаточно проста. Есть всем известные, можно сказать, шлягеры Ванегута, Зощенко, Куприна и Сергея Довлатова. И есть авторская музыка в исполнении Жени Борца. И есть потрясающая интерпретация этих текстов от Даниила Спиваковского. В результате получилось, на наш взгляд, и не только на наш взгляд, очень интересная, не совсем обычная штука. Это не совсем мелодекламация, потому что фактически у нас полноценный диалог пианиста и актера. Кто из них главнее, пусть будет тайной.
Покажет время. Да. Прежде чем мы начнем уже вплотную, я хочу, Даниил, вам задать один вопрос. Поэт Александр Кушнер, когда говорил о любезной моему сердцу авторской песне, при этом добавлял, что поэзия не нуждается в гитарной подпорке. Естественно, мы находимся совершенно в другом ключе. Но что, на ваш взгляд, добавляет музыка замечательного музыканта Жени Борца к тем текстам, которые вы интерпретируете? Что она дает вам?
Ну, во-первых, музыка сама по себе – это колоссальнейшее такое, ну, я не могу сказать, средство, но вид искусства, одно из самых сильных, которое воздействует на сознание, на психику, на чувства, на эмоции человека. Пожалуй, даже я бы сказал, что музыка воздействует куда сильнее и глубже, иной раз, чем слово или чем какой-то видеоряд, если говорить, скажем, о кинематографе или там драматическом театре. Но я признаюсь, несколько лет назад я практикую подобного рода чтецкие, и я именно скажу, спектакли. Это такой неожиданный для меня и совершенно новый вид театрального действия. Это, прежде всего, театральное действие. Я называю это спектаклем, потому что он существует по всем законам театра, по законам воздействия на зрителя, по законам партнерской работы, сценической работы двух партнеров. Только у одного это его инструмент, это фортепиано, а у другого его инструмент – это его голос.
Принято.
Но еще при этом играют наши лица, играют наши тела. Мы же не спрятаны, и Женя не спрятан где-то в оркестровую яму. Мы рядом здесь, в диалоге. И это дорогого стоит, и зритель это воспринимает очень-очень сильно.
Жень, теперь у меня к вам вопрос. Михаил Афанасьевич Булгаков говорил, что может, как это называется, сделать драматическим произведением даже телефонный справочник. По-моему, это его были слова. А то, что написано вами, было писано специально для этой композиции? Или вы, у вас возник просто симбиоз?
Нет, это было написано специально.
Угу. Ну что ж, давайте, во-первых, все-таки давайте скажем, что 11 июля, что, где, когда?
Да, безусловно, 11 июля Московский дом музыки, театральный зал, мы всех ждем. А я уверен, что все получат огромное удовольствие.
Ну что, поехали?
С чего начнем?
С чего я хотел сказать, с чего начнем? Так. Давайте начнем с Ванегута.
Интересный выбор.
Да, окей. Так, музыкант нашел шпаргалку? Отлично, поехали.
Да, тогда мы скажем еще раз зрителям, что, во-первых, 11 июля в театральном зале Дома музыки в 19 часов будет замечательный наш спектакль «Диалоги», где вы услышите и увидите 4 произведения Курта Ванегута «Наследство Фостера», Сергея Довлатова, замечательный блюз «Длиннотеллы», что очень, так сказать...
Вы знали.
Сегодняшней ночью, сегодняшним вечером, вот, поскольку мы в гостях у Нателлы. Это яркий Зощенко с рассказом «Актер» и Куприн с его, конечно, великим Гамбринусом, которого мы сегодня тоже не оставим без внимания. Ванегут. Финал. Финал замечательной новеллы Ванегута. И тут я увидел, что сквозь толпу весь какой-то общипанный, загнанный, испытывающий дикое унижение пробирается Герберт Фостер. Но в конце прохода вдруг вспыхнул свет и заблестел маленький рояль, как драгоценное украшение. Бармен поставил на рояль стакан с джином и объявил: «Дамы и господа, вашему вниманию Гаррисон фейерверк!» И тут, не помня себя, Герберт нацелил пальцы, согнутые как когти, и вдруг ударил по клавишам и грянул иступленный, похабный, великолепный джаз, опалив воздух жарким дыханием призраков 20-х годов. И вот оно, чудо! Герберт Фостер исчез, на его месте сидел Гаррисон фейерверк, сын своего отца! Поехали!
К примеру, чтобы...
Браво!
Не рожал, не рожал.
Потрясающе! Правда, потрясающе! Как-то совершенно необыкновенно радостно. Ребята, спасибо вам большое. А скажите, пожалуйста, вопрос традиционный. Вот издавна Советский Союз был самой читающей страной в мире. А на сегодняшний момент это стало абсолютной чушью, потому что, да, читают, но есть яйцеголовые, которые читают умные книжки, а есть, не знаю, как назвать, которые читают всякую фигню. Вот для кого сегодня это?
Вы знаете, я позволю ответить, потому что вы прямо с языка сняли мысль, которую я вот прям готовился сказать. Вот на последнем нашем спектакле были несколько учителей. Учителей среднеобразовательной школы. И они сказали потрясающе. Они сказали потрясающе, тем более сегодня. Они сказали такую фразу: «Но это же должны услышать все». Сказали они. И учителя, и ученики. Сейчас люди не читают, как раньше. Читают мало. Ну, пусть не читают. Но тогда пускай они приходят и слушают это слово, слушают эту музыку. В этом есть и очень большая, я без ложной скромности, просветительская некая наша работа, миссия, задача, как хотите. И поэтому это здорово. И если вот нас слышат в столь поздний час учителя, не скажу ученики.
Некоторые еще и видят.
Да, это замечательно. Тогда милости просим. Приводите классы. Ну, наверное, скорее старшеклассников на такие произведения. Но я знаю, что существуют чтецкие программы и сказок. И пускай тоже существуют. Это замечательно. Так что мы очень рады, что мы это сотворили.
Я напомню, что в студии «Эхо Москвы» Даниил Спилаковский, Евгений Борец, Игорь Голодный, которому я и хочу задать сейчас вопрос. А простите меня, пожалуйста, сколь вероятен коммерческий успех у такого рода начинания для очень избранных?
Ну, прежде всего, я надеюсь, вероятен.
Стучим.
Да, стучим. И потом, почему для избранных? Это совсем не для избранных. Это для всех. Только что Даня говорил о том, что это должны слышать все. И та публика, которая была на последнем спектакле, я первый раз был на спектакле, где за два отделения никто ни разу не кашлянул, простите.
Ага. Но с другой стороны, знаете, как говорит, скажем так, экспертная фигура для этой программы, артист Тимур Султаншауф: «По реке плывут калитки из села Кукуева, моя милка не любит шнитки», говорит, «да ну его». Понятно, к чему я?
Безусловно, понятно.
Жень, помогайте продюсеру, завис.
Это совсем не шнитки, при всем уважении к творчеству великого композитора. Это музыка, и это тексты, и это мастерство пианиста и актера, который понятно всем, совершенно всем. У меня тут нет никакого сомнения. Еще раз, наверное, повторюсь, видела разная публика, и все они сидели с открытым ртом.
Ребят, поехали, а?
Ну, тогда для Нателлы.
Да я уже ваша.
Итак, замечательный Сергей Довлатов. Блюз для Нателлы. Вот как начинается это произведение. все по-другому. Больше денег, вина и геройства. Шире жесты и ближе ладонь к рукоятке ножа. Женщины Грузии строги, пугливы, им вслед не шути. Всякий знает, баррикады пушистых ресниц неприступны. В Грузии климата нет, есть лишь солнце и тень. Летом тени короче, зимою длиннее, и все в Грузии лучше. Там все по-другому. Я сжимаю в руке заржавевшее это перо. Мои пальцы дрожат, леденеют от страха, ведь инструмент слишком груб. Где уж мне написать твой портрет? Твой портрет, Бакучава, Нателла. О, Нателла, ты чаша на перу бородатых и сильных, ты глоток родниковой воды после драки, ты грустный мотив, долетевший сюда из неведомых окон. Ты ливень, который застал нас в горах, и дерево, под которым спаслись мы от ливня, и молния, разбивающая дерево в щепки. Ты юность прекрасной страны.
С ума сойти. Ну, правда. Вообще удивительно, Жень. Вас спрошу. Ведь Дмитрий Львович Быков, известный своей критичностью в отношении некоторых литераторов, довольно слабо отзывается о Довлатове. А тут прямо такая поэзия в прозе. Как вам писалось к этому?
Легко. Потому что Даниил Иванович своей интонацией абсолютно подсказал вообще вектор развитие музыкального, абсолютно точно говорю.
Угу. Просто Дима его неправильно готовит.
Может быть, да.
Вы меня напугали.
А с нужными приправами он более чем...
Вы понимаете, еще один классик, примерно того же периода, поэт Коржавин, он писал, что если, например, вы говорите, что, мол, да, хороший поэт или писатель, но не мой, если у вас хватает мозгов понять, что он хороший, значит, он уже не ваш, а уже немножко ваш, с одной стороны. С другой стороны, я так понимаю, что если писать можно только о прекрасном либо о страшном, то, может быть, Довлатов как-то выпадает из этого ряда, потому что у него фотоснимки. Ну, правда, фотоснимки. А скажите еще вот что. А планируете ли вы, скажем так, экспорт вот этого замечательного произведения вовне, я не знаю, вне пределов нашей необъятной родины? Вон в Лондоне сейчас 300 тысяч русских.
А как же? Наших соотечественников, слава богу, по миру много. И я очень надеюсь, как продюсер этой всей истории, что все это будет востребовано. И мы будем ездить. Ездить неоднократно, показывая сегодняшний шедевр.
Ну, если вас вдруг занесет в Москву 11 июля, то в Доме музыки...
Да, конечно, 11 июля. Еще раз напоминаю, Дом музыки, театральный зал. В 7 вечера всех вас ждем.
Ну, смотрите, что у нас еще дальше? Что у нас на сладкое?
Ну, на сладкое у нас...
У вас все на сладкое, я бы должна сказать.
Да. На сладкое у нас Гамбринус. Гамбринус великого Куприна, великий его Гамбринус. Вот такой небольшой отрывок о главном герое Сашки. Это для тех, кто, так сказать, только подключился к эфиру и нашему эфиру Куприна. Вот. А главным героем, музыканте этого замечательного, замечательного местечка.
С меня начнем, да?
Да. Mm-hmm. Но вот наступила Великая японская война. Теперь пели и плакали, и пили вдвое больше обыкновенного, как, впрочем, пила тогда поголовно вся Россия. Каждый вечер приходил кто-нибудь прощаться, храбрился, ходил петухом, бросал шапку об землю, грозил один разбить всех япошек и кончал страдательной песней со слезами. Однажды Сашка явился в пивную раньше, чем всегда. Буфетчица, налив ему первую кружку, сказала по обыкновению: «Саша, сыграйте что-нибудь свое». У него вдруг закривились губы, и кружка заходила в руке. «А знаете что, мадам Иванова, — сказал он точно в недоумении, — а меня ведь солдаты забирают на войну». Мадам Иванова сплеснула руками: «Не может быть, Саша, шутите?» «Нет», — уныло и покорно покачал головой Сашка, — «не шучу. Но ведь вам лета вышли. Саша, сколько вам лет-то?» Этим вопросом как-то до сих пор никто не интересовался. Все думали, что Сашке столько же лет, сколько стенам пивной, маркизам, хохлам, лягушкам и самому раскрашенному королю Гамбринусу, сторожившему вход. 46, Саша подумал, а может быть и 49. «Я сирота», — прибавил он уныло. — «Так вы пойдите, объясните, кому следует». — «Так я уже ходил, мадам Иванова, я уже объяснял». — «Ну и...» — «Но мне ответили: жить ты пархатый, жидовская морда, поговори еще, попадешь в клоповник». И далее Сашка показал где-то в районе живота. «Вот сюда».
Вечером новость стала известна всему Гамбринусу. Из сочувствия Сашку напоили мертвецкие. Он пробовал кривляться, гримасничать, прищуривать глаза, но из его кротких, смешных еврейских глаз глядели грусть и ужас. «Мадам Иванова, вы же смотрите за собачкой, может, я не вернусь, так будет вам память о Сашке». И отдал свою белочку буфетчице. «Прощайте, Саша, давайте хоть поцелуемся на прощание-то. Сколько лет, и вы только не сердитесь, я вас перекрещу на дорогу». Сашкины глаза были глубоко печальны, но он не мог удержаться, чтобы не спаяльничать напоследок: «А что, мадам Иванова, я от русского креста не подохну!»
Потрясающе. Правда, потрясающе. Я напомню, что сегодня в гостях у нас музыкант Евгений Борец, артист Даниил Спиваковский, продюсер Игорь Голодный. И вот это вот все невероятное действо представляется сегодня здесь. Кстати, хотела у вас у всех присутствующих здесь спросить вот что. Из тех произведений, которые сегодня будут звучать, которые звучат сегодня, упомянули... Точнее, и прочитали Ванегута, который, он единственный, скажем так, переводной автор в вашей композиции.
Да, все остальные русскоязычные, да.
А скажите, Женя, возможно ли теоретически сделать нечто подобное, я не знаю, с композициями из блистательных современных писателей иноязычных? Или это действо рассчитано на великий и могучий только?
Я не думаю, что это акустика. Возможно, конечно. Я думаю, что вдруг нам такая мысль через пару лет в голову и придет.
Потому что, есть там определенное количество авторов, которых я могу там читать в оригинале, но это только один язык. А языков на свете много, и мы только опосредованно можем потом понять, хороший был перевод или нет, хотя, вероятно, есть вкусные и невкусные книги. И для читателя это все. Данил, а вы как считаете, это транспонируемо в нерусский язык?
Да ну, конечно, конечно. Ну, как в нерусский язык? Все-таки перевод, переводчик, он уже наделяет произведение нашей, так сказать, лексикой определенной, соответствующей нашей, так сказать, этническому языку, ну, и так далее.
Ну, хорошо,
далее.
Поедете вы на гастроли всей компании, я не знаю, в Соединенные Штаты Америки, а там вас, например, в метро, куда-нибудь позовут в какое-нибудь очень такое мощное заведение, скажут, ребята, а сделайте-ка нам такой вариант, я не знаю, с Робертом Фростом.
На языке оригинала, да.
Там, я не знаю, ну, с кем угодно, полно же сейчас.
Вы знаете, я вам вот как скажу. Во-первых, мы, естественно, поедем за границу, но и, естественно, будем читать для наших, так сказать, бывших или не бывших соотечественников, которые в тот момент будут в этих городах и странах, и придут нас послушать. Послушать именно русскую речь, замечательную, прекрасную музыку Женину. Но я вам скажу, что если в зале окажутся люди, не знающие русского языка,
послушают музыку,
услышат Женю и увидят меня, совершенно поверьте,
шансов у них нет.
Поверьте, им даже не потребуется перевод. Потому что, как говорил Станиславский, а я это услышал из уст своего великого учителя Андрея Александровича Гончарова, благодарен, что учился у этого великого мастера русской театральной школы, если закрыть все происходящее на сцене прозрачным, звуконепроницаемым колпаком, то если это хорошее, так сказать, произведение, то будет понятно о чем. Но в нашем дуэте колпаком закроют меня. А Женю оставят без колпака, чтобы была слышна музыка.
Я не согласна. Я считаю, что оба вы хороши, выражаясь персонажем Михаила Афанасьевича Булгакова. Хотя очень хорошо помню, как однажды я брала интервью у замечательного актера Альбрыхского. Говорил он по-польски, у меня на ухе сидел переводчик, а мой муж сидел рядом, и он сыграл все это интервью для него, для одного единственного зрителя. Вот я себя сейчас чувствую таким счастливым единственным зрителем. Господа. Ну, давайте, давайте, не отвлекайтесь, мамаша, помирайте.
Да, да, на самом деле еще один автор присутствует, который у нас появился совершенно неожиданно, уже буквально, так сказать, на генеральной, можно сказать, репетиции. Мы поняли, что, так сказать, нужно сделать какой-то финал, такой подарок зрителям. И все-таки, в отличие от драматического как раз театра, что интересно, все музыкальные концерты, скажем так, и классические концерты, и, так сказать, современной музыки, и джазовые, понятие есть бис. На бис после аплодисментов, так сказать, дарит такой бонус для зрителей, музыканта и артиста. И вот такой же бонус, такой бис есть у нас. Я даже не буду его анонсировать, мы просто его сыграем и прочитаем. И я думаю, что наши радиослушатели сразу же поймут, что это. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячи биноклей на оси, если только можно. Ава, отче, чашу эту мимо пронеси, я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет. Присесть, жизнь прожить не поле перейти.
Спасибо. А как думаете, Борису Леонидовичу понравилось бы?
Однозначно.
Без молодец.
Сомнения, да, я тоже так без сомнения. Но, и вы позвольте, что я сейчас фразу скажу. Просто вот прямо смотри, напротив меня Женя Борец, Евгений Борец, замечательный музыкант сидит, мой партнер. Мы существуем по всем законам джаза, по всем законам импровизации. Женя, думаю, после меня скажет. Мы даже, Женя не знает, когда вступлю я.
Да ладно. Вы смотрите друг на друга все время.
Нет, смотрим, как партнеры, конечно. Но никаких знаков, никаких, мы, да, как бы, сигнал для атаки, три зеленых свистка.
Ноты у нас есть, но в них мы не смотрим. Так что все.
Совершенно. Мы не знаем, где возьмем паузу, где кто берет вдруг коду какую-то, берет на себя, тогда второй отходит на задний план. Я понимаю, что тут Женя на часть, вдруг он захотел, и вдруг я делаю паузу. Или Женя понимает, что меня понесло, я пошел в следующий абзац, следующее четверостишее, и он, так сказать, существует.
Данил Иванович, не исключено, что мы просто чуткие артисты.
Да.
Жень, а вот скажите, пожалуйста, в свое время Равель, когда писал знаменитое «Болеро», это же громкая история о том, что на него навеяло всю вот эту вот композицию какой-то инструментальный цех. А вообще, что было первым? Тексты возникли первыми?
Конечно.
Как это вот все происходило? Я не знаю, пришел Спиваковский и говорит, а давай в «Ныкуту» сыграем.
Не-не-не-не-не. Идея пришла в голову Игорю.
Ага.
И потом... Когда были выбраны произведения, с которыми работать, после их прочтения, анализа там, и всего угодно, пошла музыка у меня в голове, которая придумалась. Когда уже все это было как-то слеплено, пришел Данил Иванович. Mm-hmm. То есть цепочка была не такая.
Я бы хотел добавить, что меня периодически спрашивают, а почему эти произведения? Я говорю, они мне нравятся.
Ну, это неубиваемое, между прочим.
Они мне нравятся, и все. И это, собственно, причина, почему мы показываем это зрителю. А то, в каком виде это получается в исполнении потрясающих артистов. Я здесь сижу, у меня идут мурашки. Я это слышал уже 35 раз.
И дай мне кажется, чтобы 35... кроме себя еще пару человек.
Идут мурашки. Я очень надеюсь, что 11 июля...
Юля, приносите свои мурашки в Московский дом музыки.
Совершенно верно. Совершенно верно. И такие же ощущения будут у публики.
А скажите, пожалуйста, два человека на сцене, это много или мало?
Это ровно столько, сколько нужно.
И это замечательно. Адресуюсь к одному из первых ваших вопросов по поводу, так сказать, географии нашего спектакля. Вот. Я думаю, что она будет обширна, потому что действительно, собственно, у нас есть определенный реквизит, который дополняет, визуально дополняет каждое произведение. У нас есть определенные элементы костюма. Угу. Это замечательно, да. Но главное, это, так сказать, фортепиано, за которым сидит Женя, и, так сказать, пюпитр, на котором стоит, так сказать, мой текст, это самое главное, и мы. И, собственно, такое кабинетное убранство, традиционное кабинетное черное убранство сцены. Mm-hmm. Вот, поэтому мы мобильны.
А скажите, Даниил, вот когда был один из этапов Серебряного века, искусство расцвело небывалым цветом в очень и очень смутные времена, там, в начале 20 века, да, и после революции это было так же. Я не знаю, может быть, у меня мания преследования, но у меня такое ощущение, что в известной степени этот пир духа, выражаясь языком Михаила Сергеевича, это в какой-то степени пир во время чумы. А у вас?
Вы имеете в виду, про какое время спрашиваете?
Про сегодняшнее.
Это, к сожалению, невозможно сейчас это определить. Я вас уверяю, то, что вы называете Серебряным веком смутным временем, это уже потомки так определили его.
Дайте я вас прерву.
А люди жили счастливо и прекрасно, как и мы живем. Мы счастливые люди, живущие в прекрасной, счастливой стране, делающие свое дело на своем родном языке.
И радующие
зрители с удовольствием. А нас еще на интервью приглашают. А еще мы за это и деньги получаем.
От меня точно нет рекламы. Реклама на «Эхе Москвы».
Авторская песня «В лицах». Авторская песня «В лицах».
23 часа 35 минут на часах в студии «Эхо Москвы». Мы продолжаем совершенно невероятную передачу, выпуск программы «Авторской песни», в которой участвуют замечательный артист Даниил Спиваковский, замечательный музыкант Евгений Борец и совершенно невероятный продюсер Игорь Голодный. Я вообще не понимаю, что нужно было иметь в голове для того, чтобы вот это вот все собрать воедино. Напомню, что 11 июля в Московском доме музыки в 19 часов будет вот это действо. А музыка Евгения Борца, хотел сказать, слова разных классиков разных литератур. И, на мой взгляд, вот то, что я слышала, это совершенно необыкновенно. А скажите, вот, пожалуйста, просто. Мы живем в счастливое время, в счастливой стране. А есть такая замечательная книга, которая называется «Последний выход Шейлока». Это детектив, в котором происходит убийство во время спектакля про венецианского купца. Хохма в том, что все это, вся эта петрушка происходит в варшавском гетто. И расследование заканчивается тем, что когда кто-то показывает пальцем и говорит, вот этот убийца, убийца ему говорит, а ничего, все равно вы все завтра уедете в Треблинку. Это я продолжаю, Женя, вам свой вопрос, который я задала до перерыва Даниилу, и на который он мне выдал такую пафосную радость.
Почему пафосную? Совершенно искреннюю.
Ну, хорошо. Ну, искреннюю, но пафосную.
Вопрос еще раз.
Ну, вопрос. Как бы это сказать, хотите ли вы, чтобы это звучало современно? Хотите ли вы, чтобы человек, который смотрит и слушает это, вообще абстрагировался и отключался от того, что происходит за окном, от, я не знаю, бурелома, который был не так давно, или там от очередного вязалого Вентилова, вот это.
Вообще восприятие такого рода истории глубоко индивидуальные, так считаю. У каждого зрителя, слушателя. Одно я знаю точно, что музыкантам будет интересно посмотреть на Даниила Ивановича, актерам драматическим послушать меня, мне так кажется. Все остальное дело лично каждого. Никакой цели здесь нет.
А какой-нибудь гипотетический Эпштейн будет сидеть, грызть ногти и говорить, ну, голодный, ну, гад, ну, придумал.
Слава Богу, если так будет. Но я бы хотел тоже вставить свою небольшую реплику на ваш вопрос. Я бы хотел, чтобы человек, который попадет к нам в зал, он забыл обо всем, что происходит, и наслаждался тем, что он видит и слышит перед собой. И я не могу сказать, что там, мы думали, наша задача состояла в том, чтобы у человека были шоры, чтобы он пришел обо всем... Нет, такой задачи не было. Но это искусство, это чистое, аутентичное, не прикрытое ни видеорядом, ни фонограммами, ничем. Приди, увидь и получи свою долю прекрасного. И она поможет тебе стать другим.
Это... Ну, дай Бог, чтобы так. Да. Как это? Кто там у нас? Левий Матвей, послушав проповеди одного парня, бросил на дорогу все, что у него было в руках, да. Все подати. Очень хочется на это надеяться, очень хочется на это рассчитывать. Хорошо. Уважаемые творцы, скажите мне, пожалуйста, вот то действие, которое будет происходить, например, 11 июля в Московском доме музыки, это ломтик каравая? Будут и другие ломтики? Или это абсолютно самостоятельное, законченное, как это сказать, творческое произведение, которое неповторимо? Или будет следом за Ванегутом, Куприным, Довлатовым, Пастернаком, кого забыла? Вам никого?
Зощенко.
Зощенко. Да. А Зощенко вы, кстати, сегодня еще, как это сказать?
Следующий раз.
Ну, хорошо.
Один.
Уговорили, да. А будут и другие композиции, как вы считаете?
В дальнейшем?
Угу.
Я очень хотел бы.
Конечно, наверняка, потому литература огромная.
Ну, сразу хочется задать совершенно вопрос, за который лично я бы журналиста уволила по причине профнепригодности. Да. Мужская литература? Очень мужские отрывки, каждый из тех, которые звучат.
Ну, во-первых, как бы сказать, они разные. Это мы так их интерпретируем. Их можно же совершенно по-разному читать. И на моем месте другой актер или актриса, например, совершенно другие бы акценты расставила в этих произведениях. А на месте Жени другой музыкант.
Или женского рода исполнитель.
Или женского рода пианистка. Совершенно принесла бы другую, придумала другую бы музыку. Ей какие-то другие фантазии музыкальные навели бы эти произведения. И это замечательно, ни в чем не похоже. Но некие идеи, мы только сейчас стартуем с нашим, так сказать, этим проектом, но уже мы понимаем, что это первая глава.
Ну, вот это именно.
Но то, главы что... еще последуют, поверьте.
А наверное, сколь возможно в процессе исполнения вот этого законченного произведения, я не знаю, импровизация? Жень, а вы можете в последнюю секунду послушать, что сегодня Спиваковский вот в таком тембре голоса и заменить композицию одну на другую? Или
я
это канонически?
Я могу все что угодно, но делать я так не буду. Потому что, нет, канонов никаких нет, есть определенные формы, схемы, да, но мы внутри вот этой всей структуры достаточно свободные люди.
Ну, подождите. Вы знаете, я однажды попала в авторский бар. Ага. И вышел владелец этого бара, это было в Берлине много лет назад, он внимательно меня посмотрел и сказал, вам нужна настойка из жимолости. Так. Вот он твердо знал, что мне именно в это время, в этом баре нужна настойка из жимолости. А возможна ли ситуация, когда вы вдруг чисто, я не знаю, интуитивно поймете, что сейчас должно быть что-то другое?
Не знаю, если так получится, я пойму. Вот это я точно знаю.
Но это
его право.
Я как-то... Дело не в том, что право. Я уже вам сказал. несколько минут назад, что в принципе это и происходит. Мы импровизируем. Для импровизации совершенно не обязательно брать совершенно другое произведение. Это я вам даже более того скажу. Это импровизация такая, которая лежит на поверхности. Взял другую, значит, другие ноты, взял книгу, а импровизировать внутри этого же, по-разному трактовать это музыкальное произведение, разные акценты. И Женя так и делает. И мы идем друг от друга.
Да и литературный контент у нас тоже периодически такой, как у автора. Конечно.
Да, Жень, а что сказала ваша мама, когда узнала про такой проект? Я знаю, что вы всегда чутко прислушиваетесь к тому, что говорит ваша мама.
Пока плохого ничего не сказала. 11 июля приедет посмотреть. Вот там я и
доложу. Ни пуха, ни пера вам.
Я сам. Спасибо большое.
Не, вы могли ответить традиционно. Это не обсценная лексика. Хорошо, Данил, а ведь для вас это, ну, нельзя сказать, чтобы новый опыт. То есть, я так думаю, что ни один, ни два были спектакля. И как бы опыт некоего воздействия глаголом на сердца людей, он у вас был. Несколько, что называется, вырванных сцен. Ведь это же каждая абсолютно конкретная законченная сцена. Вам удается за этот короткий очень монолог пережить вот все, что было там до, после, шире, уже? Понимаете, да?
Конечно, конечно. Это моя задача, это моя работа, это моя профессия. Но что ценно? То, что действительно перед нами пюпитры.
Угу.
Мы даже не всегда заглядываем туда. И какие-то куски текстовые я уже знаю наизусть в период репетиции, а в период, так сказать, игры спектакля выучу наверняка все, но пюпитр все равно будет стоять, потому что если мы его уберем, тогда это будет уже актер, которому аккомпанирует замечательный пианист, замечательный музыкант. Тогда мне надо уже полностью вживаться в эту роль, как я делаю в драматическом театре и в кинематографе, одевая костюмы, приклеивая усы, меняя походку, голос. Здесь это своего рода вот эта вот, как вам сказать, опосредованность. То есть это будто бы мы вдвоем авторы.
Угу.
То есть это такой несколько авторский взгляд с некоторыми элементами погружания. Для меня это замечательный, такой уникальный, совершенно в определенной степени новый опыт именно театрального действия.
А вот объясните мне еще вот какую вещь. Когда выходит очередной хороший или плохой сериал на одном из каналов, я не могу сказать, что я зритель, у меня нет телевизора в доме принципиально. Вот. Так вот, когда выходит очередной сериал, сразу на следующий день зайдешь в Дом книги, вот здесь напротив «Эхо Москвы», и сразу видишь, что произведение, которое стояло где-то на полочке, уже на фронтлайне. А как вы считаете, вот люди, которые, выйдя с вашего спектакля, побегут перечитывать? Я к своему стыду, например, тот кусок, которого Куприна читали, а я в свое время его страницами шпарила наизусть, я не помню. Вот я сегодня приду домой, найду Куприна, перечитаю, посмотрю, что там было раньше, что там было позже. Рассчитываете ли вы на это? И вообще, надо ли вам это?
Конечно. Это, собственно, одна из задач была...
Образовательная.
Образовательная. Об этом сказал Даня прекрасно. И если после нашего спектакля, который, повторюсь, будет 11 июля в Доме музыки, зритель придет домой, снимет с полки пыльную книгу и прочтет еще раз...
Отлично.
Мы делаем...
Ну что, господа хорошие, у нас на все про все осталось 4 минуты. Я так понимаю, что если мы хотим показать еще хотя бы одно произведение, хотя бы мне, потому что как бы реальный зритель у вас я, а виртуальные они все за гранью экрана и радио. Вперед.
Ну, тогда действительно, коль скоро вы заговорили о Куприне, финал замечательного великого Гамбринуса, вот таков он в нашей интерпретации. И вот однажды, спустя месяца три, тихим весенним вечером, в то время, когда музыканты играли вальс ожидания, чей-то тонкий голос воскликнул испуганно: «Ребята, Сашка!» Все обернулись и встали с бочонков. Да, это был он, дважды воскресший Сашка, но теперь обросший бородой, исхудалый, какой-то бледный. К нему кинулись, окружили, тискали его, мяли, совали ему кружки с пивом. Но внезапно тот же голос крикнул: «Братцы! Рука-то!» Все вдруг замолкли. Левая рука у Сашки, скрюченная и точно смятая, была приворочена локтем к боку. Она, очевидно, не сгибалась и не разгибалась, а пальцы торчали навсегда около подбородка. Что это у тебя, товарищ? — спросил, наконец, волосатый боцман из русского общества.
— Да так, глупости. Там какое-то сухожилие или что? — ответил Сашка беспечно.
Опять все помолчали. — Значит, и чабану теперь конец? — спросил боцман участливо.
— Чабану? — переспросил Сашка, и глаза его... заиграли. «Эй, ты!» — приказал он с обычной уверенностью аккомпаниатору. «Чабана!» Раскатились радостным смехом зрители. «Уй, черт!» — воскликнул боцман и совсем неожиданно для самого себя сделал ловкую выходку и пустился выделывать дробные коленца. Подхваченными порывом заплясали гости, женщины и мужчины, даже лакеи, стараясь не терять достоинства, с улыбкой перебирали на месте ногами. Даже мадам Иванова, забыв обязанности капитана на вахте, качала головой в такт огненной пляски и слегка прищелкивала пальцами. И, может быть, даже сам старый, ноздреватый, источенный временем Гамбринус пошевеливал бровями, весело глядя на улицу. И казалось, что из рук изувеченного, скрючившегося Сашки жалкая, наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще непонятным ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки. Ничего. Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит. Эйн! Свейн! Дрейн! Поехали!
Даниил Спиваковский, Евгений Борец, Игорь Голодный в эфире «Эхо Москвы». Спасибо.
Авторская песня «В лицах».